Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Ну и начнем мы со срочной новости. Не менее 15 человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом. Во всяком случае, так утверждает региональный координатор проекта «Единой России. Народный контроль» Дмитрий Чукреев. Правоохранители пока эту информацию официально никак не прокомментировали. Чукреев пишет об этом на своей странице в Фейсбуке. Мы следим, будет ли подтверждение официальной этой информации, и если будет, продолжим информировать вас в эфире. Пока к другим новостям. В Донецке сотрудники специальной мониторинговой группы ОБСЕ оказались заблокированными в гостинице, где и проживают. Активисты установили палатки, звуковое оборудование и потребовали отпустить представителя ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Как сообщалось ранее, во время проведения согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе, Этот человек был захвачен в плен украинской стороной. Киев утверждает, что якобы он проводил разведку позиций в самопровозглашенной республике. Эту информацию опровергают и требуют от ОБСЕ какой-то реакции и помощи в вызволении своего гражданина Андрея Косяка из киевского плена, учитывая фотографии, которые оттуда поступают, там, ну, над ним действительно издеваются.
К нашему эфиру по телефону присоединяется представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник. Родион Валерьевич, приветствуем вас.
Да, добрый день.
Родион Валерьевич, давайте начнем все-таки вот с этой блокировки миссии ОБСЕ, да, в гостинице. Как сейчас есть информация, как обстоят дела? Вышли ли к активистам представители ОБСЕ? Ведется ли какой-то диалог? Или, может быть, они, выдвинув свои требования, свернули свой пикет?
Нет, сейчас люди еще есть вот под зданием самой миссии, и, скажем так, активных действий со стороны ОБСЕ там не происходит, потому что, ну, в любом случае они говорят, что это функционал тех сотрудников, которые находятся на месте, они не принимают решения, и поэтому они, собственно, не могут ничего сказать в ответ на те требования, которые выдвигают обычные жители. А для обычных жителей это, вы знаете, на самом деле это вызов, потому что слишком часто упоминается, что ОБСЕ, в общем-то, либо не видит, либо не выполняет какие-то функции, ну, по крайней мере, так как это понимают жители Донбасса, которые ждут от них действительно какой-то серьезной помощи или содействия именно в разрешении конфликта. Пока же ОБСЕ, знаете, больше похоже на, фигурально выражаясь, на каких-то слепцов в черных очках, которые видят только то, что считают нужным, как бы все остальное проходит мимо них.
Родион Валерьевич, а представители ОБСЕ, они базируются только в Донецке, в Луганске их нет, что ли?
Нет, конечно. Они есть и в Луганске, есть и есть специальное представительство в Стаханове, то есть вдоль линии соприкосновения. Я не могу точно сказать, но, по-моему, около 5 или 6 хабов, в которых находятся представители СММ ОБСЕ, То есть там есть определенное количество экипажей, то есть они находятся вдоль линии соприкосновения и работают в соответствии со своей миссией. То есть если точного количества с нашей стороны я не могу сказать, но общее количество достигает порядка 600-700 человек, которые находятся по обе стороны линии соприкосновения.
Ну вот судя по тем по сообщениям, которые поступают, как только запахло жареным, СММ ОБСЕ распространила заявление, в котором отметила, что не была свидетелем похищения наблюдателя Луганской Народной Республики Андрея Косяка, но готова взять на себя миссию посредника и готова вести переговоры с Украиной, но если поступит соответствующий официальный запрос. Вот был ли такой запрос уже на самом деле направлен для того, чтобы вот ОБСЕ, СММ ОБСЕ приняла участие вот в расследовании и в вызволении Андрея?
Ну, ситуация выглядит немножко не так, потому что представители СММ ОБСЕ в момент инцидента, они находились буквально в нескольких стах метрах от места инцидента, причем по обе стороны, как они говорят, это уже я ссылаюсь на их слова, мы точно знаем, что они находились в Золотом, и буквально через несколько минут их экипаж уже подъехал к месту, где произошел инцидент. Они же утверждают, что есть был и тот человек, и группа, еще один экипаж был с украинской стороны, вот с той территории, которая подконтрольна Киеву, и они как бы обладают определенным объемом информации. Более того, мы подозреваем, что там эта территория, она мониторится специальной камерой, которая установлена на возвышенности, и, по идее, у них должно быть видео самого инцидента, потому что эта камера, которая работает в автоматическом режиме и мониторит всю территорию, под которую попадает вот эта территория, на которой расположен переход Золотое, вот где, собственно, и произошел инцидент.
Ну, а обращение-то со стороны ЛНР официальное
Да. Это было в первые же минуты, как только произошел инцидент, после того, как наши же коллеги были свидетелями, когда украинская сторона, собственно, на территории, где они не имели права не то что появляться, а и тем более не появляться с автоматическим оружием, когда они похитили нашего офицера совместного центра контроля и координации, было тут же обращение к ОБСЕ. ОБСЕ является транслятором вот таких переговоров, и они включились, конечно, сразу. Но кроме этой трансляции они ничего не сделали. То есть они просто являются передатчиками информации между одной и другой стороной, потому что украинская сторона пытается отказываться от диалога напрямую с нашими представителями либо СКК, либо иных структур власти. То есть это обычная позиция Украины, которая прячется за, скажем, мы вас не признаем, поэтому не хотим с вами вести никаких диалогов. СММ ОБСЕ передает эти данные секретариат ОБСЕ, который участвует и в ведении в работе контактной группы. Но кроме вот этого ретранслятора, увы, ОБСЕ ничего не сделала. То есть никакого давления, никакой оценки, никакого заявления как минимум хотя бы об обеспокоенности и попытках вести свои переговоры и пытаться объяснить украинской стороне, что они грубо нарушили нормы, в том числе стандарты посредничества примирения и определенное положение гуманитарного международного права, по сути дела похитив человека, пользующегося иммунитетом, то есть этих действий, конечно, со стороны ОБСЕ просто не было.
Как вы считаете, вот эта акция поможет как-то ОБСЕ поторопить или вряд ли они изменят свое первоначальное?
Смотрите, на самом деле сейчас мы пытаемся максимально находиться в рамках политико-дипломатических методов разрешения конфликта. То есть сейчас мы продолжаем оказывать давление, это нужно понимать, что это не давление власти. Это давление возмущенных людей, которым на самом деле они устали от присутствия ОБСЕ, от которого, по сути дела, не видят никакого толку. Поэтому сейчас это попытка организовать вот это давление, показать международным наблюдателям, которые находятся по мандату, которым дали 57 государств, в том числе, кстати, Российская Федерация, которая входит в состав учредителей ОБСЕ и входит в постоянный совет ОБСЕ. То есть люди не понимают, почему, что делает ОБСЕ на этой территории, если они не могут повлиять на сторону, которая совершила откровенное правонарушение. То есть это преступление. И никаких внятных комментариев со стороны ОБСЕ, никаких конкретных действий, которые были бы направлены на скорейшее освобождение Андрея, не видим ни мы, ни те люди, которые там сегодня пришли под, ну, под хаб или под представительство, где находятся просто, где проживают представители СМ ОБСЕ.
Угу. Спасибо за комментарий вам, Родион Мирошник, представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу, был сейчас с нами на прямой связи. Росздравнадзор получил право выдавать разрешение на ввоз в страну незарегистрированных лекарств для конкретных пациентов. Кроме того, ведомство может регистрировать, проводить клинические исследования, проверять безопасность, качество и эффективность медизделий.
При этом чиновники должны будут, при этом вот эти вот все медизделия должны будут соответствовать не только российским правилам, но и правилам Евразийского экономического союза. Вот наградить Росздравнадзор такими полномочиями было решено на фоне ряда скандалов, которые сопровождались несколько лет, и несколько лет россияне не могли возить вот эти препараты, не зарегистрированные в России. Ну, вот теперь, судя по всему, эта ситуация сдвинулась с мертвой точки.
К нашему эфиру присоединяется по телефону председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Владимировна, насколько ожидаемое решение и насколько оно соответствует запросу?
На самом деле это решение ожидаемо. Мы давно его ждем. Благотворительные организации давно ждут этого решения, потому что завоз в страну незарегистрированных препаратов, которые жизненно необходимы ряду пациентов, это очень большой важный шаг, который поворачивает нас лицом к этому пациенту, и мы таким образом спасем больше жизней наших сограждан.
А как это будет работать? Это будут обращаться какие-то фонды специальные, да, организации, волонтерские организации, которые оказывают помощь? Или родители могут напрямую обратиться, да, там, я не знаю, родственники, близкие, которым, у которых вот такой вот тяжелый пациент, которому нужны вот только препараты, которые, увы, не зарегистрированы в России?
С 1 марта 2022 года благотворительным фондам и медицинским организациям можно будет подавать заявление на получение таких разрешений через госуслуги. А сами родители спокойно могут обращаться в благотворительные фонды и медицинские организации с просьбой. Потому что мы знаем, что существует ряд мошеннических схем, по которым можно привозить, можно будет запрашивать эти препараты, чтобы отсечь такие неблагоприятные последствия. Фонды и медицинские организации будут рассматривать документы данных пациентов и принимать решение о необходимости завоза такого препарата.
А, то есть это медицинское заведение тоже может, больница, поликлиника тоже может принять такое решение?
Да. А что за мошеннические схемы, я не очень понимаю.
Ну, понимаете, очень многие незарегистрированные препараты, они могут быть, например, наркотическими. Зачем в нашу страну возить наркотики, непонятно. И многие такие мошеннические схемы еще направлены на то, чтобы завести препарат сюда в страну и продать его по завышенной стоимости. Это тоже делать, мне кажется, не стоит.
Но это же уголовное преступление, насколько я понимаю.
Да, конечно. Да. Но при этом мы знаем случаи, когда родители заказывали через интернет такие препараты незарегистрированные, и были нашумевшие истории, когда на почте при получении этого препарата таких родителей арестовывали.
Ну вот, например, история Елены Богомоловой.
Да. Да, я про нее говорю.
Богомилова.
Богомиловой.
Да. Когда на почте ее взяли. Но при этом этот препарат был жизненно необходим ее ребенку.
Да, но при этом там, значит, какие обвинения выдвигались? Что он не зарегистрирован или что в нем содержатся некие вещества, которые могут использоваться как наркотические?
Нет, что он не зарегистрирован на территории России, и это нельзя было делать до последнего времени. Незарегистрированные препараты на территории России ввозить было нельзя, потому что непонятно, какие побочные последствия могут дать эти препараты для пациентов. Может быть, они не назначены этому пациенту и по каким-то показателям не помогут ему.
Вот получение новых полномочий, помимо того, права выдавать разрешение, да, проводить вот, собственно, исследования, да, регистрировать медизделия у Росздравнадзора, это как-то ускорит процесс вот, регистрации? Может быть, в конечном итоге и не нужно будет вот это разрешение на ввоз в страну? Может быть, просто, там, допустим, отследив динамику, тенденцию, какие препараты, наиболее часто выписываются пациентам из незарегистрированных, Росздравнадзор будет быстренько проводить необходимые исследования клинические, проверять все это на безопасность и прочее, и давать, собственно, регистрировать.
Ну, на самом деле, все препараты, которые ввозятся в страну, они проходят клинические исследования, обязаны пройти клинические исследования для того, чтобы понять, какие побочные эффекты неблагоприятные может дать этот препарат, кому он, по каким показаниям, по каким заболеваниям может помочь, каким пациентам. Я думаю, что, возможно, это ускорит действительно регистрацию этих новых препаратов и медизделий в нашей стране.
А не окажется вот здесь, не вступит ли в такое противоречие отстаивание интересов своих производителей? Ведь по многим препаратам у нас есть аналоги отечественные.
Поэтому все документы пациента будут подаваться в благотворительные фонды и медицинские учреждения. Эти организации будут рассматривать и подбирать препараты, которые уже зарегистрированы в нашей стране, не только российских производителей, но и иностранных производителей. У нас очень большой спектр таких препаратов. И только после этого будут подавать заявление Росздравнадзор на то, чтобы ввозить необходимый препарат, если действительно его нет на территории России.
Спасибо за комментарий вам. Ольга Вострикова, председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, была в прямом эфире «Радио Спутник». После небольшой паузы продолжим. Дали еще год. Минтранс России отложил введение новых правил безопасности для малых аэропортов. Их работа была приостановлена из-за того, что они не успели выполнить все предписанные работы и подвести качество зданий в соответствие с новыми нормами закона.
Жители Забайкальского края, Томской области и Алтая оказались, мягко говоря, не в восторге от этого решения и от приостановки работы малых аэропортов. Ведь с учетом климата и ландшафта, ну, некоторые населенные пункты вообще остались без связи с внешним миром.
К нашему эфиру присоединяется председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев. Сергей Викторович, приветствуем вас.
Да, добрый день.
Сергей Викторович, понятно, что жители вот этих трех озвученных регионов обрадовались возобновлению работы аэропортов малых. Собственно, владельцев, арендаторов, да, тех, кто работает в малой авиации, вот эта отсрочка на год, она существенно успеют привести в соответствие с требованиями безопасности? Или это такое перед смертью не надышишься, что называется, что отсрочка ничего особого не даст?
Ну, Минтранс, в принципе, готовит новую версию постановления 16.03, которое, по идее, должно упростить требования. Вот. Насколько им это удастся упростить требования до степени их исполнимости и обоснованности, это, конечно, пока вопрос. То есть те проекты, которые вот я видел, они все равно носят в определенной степени избыточный характер. Потому что вопрос же касается не только там того железа, которое нужно поставить, там забор там, или оборудование какое-то. Вопрос еще касается и документации, которую нужно вести. То есть там нужно разработать паспорт там, безопасности, к нему приложить еще пачку документов, разработать это все дело. Плюс к этому постановление императивно устанавливает ответственность владельца и руководства аэродрома за, ну, фактически за факт совершения какого-то вот акта вмешательства, потому что там требования такие предъявляются к ним, они должны там документы проверить, там задержать вооруженного террориста, передать его органам правопорядка. То есть как это будет трактоваться, если они не смогут это сделать, я не знаю. Ну, вот такой вопрос.
Вот громкие теракты в крупных аэропортах мы знаем, на ЖД вокзалах знаем, автобусы взрывались, знаем. А вот что касается малых вот этих аэродромов, вот, ну, как бы там из Горно-Алтайска, да, три раза в неделю летал самолет там в села. То есть, ну, понятно, что там одна полоса и там небольшой домик стоит, он же и диспетчерская, он же и зал ожидания и все остальное. Вот в таких, на таких аэродромах какие-то серьезные ЧП происходили вот, в плане безопасности, нарушения безопасности?
Ну, смотрите, если мы говорим в принципе о постановлении 1603, то оно, конечно, само по себе как бы избыточно и не нужно, да, потому что оно регулирует деятельность некатегорируемых объектов, аэродромов, в частности. Там, да, к некатегорируемым относятся те, которые в соответствии с самим законом не подлежат там категорированию. Ну, то есть там законом устанавливаются 5 категорий по степени угрозы совершения и степени последствий там, да, от какого-то теракта. 5 степеней. И есть еще некатегорируемые, которые законом признаются, что ну вот ну, совсем около нулевая угроза и около нулевые последствия. Да, и вот это постановление, оно ну, как бы регулирует то, что по факту законом сказано, регулирования особого не требует. Ну и просто даже здравый смысл. Да, вот действительно вы правильно говорите, что речь идет о каких-то мелких деревенских аэродромах, которые иногда состоит там просто грунтовая полоса, ветроуказатель и там человек с рацией на земле. Все, там больше нет ничего. Да? То есть представить себе, что какой-то террорист там пойдет, захватит эту полосу, или даже самолет, какой-нибудь Cessna там, или, не знаю, что-нибудь там отечественное, да, там двух-четырехместное, что он это будет делать, зачем? То есть, ну, какой в этом смысл, какая, ну, угроза это? С тем же успехом можно, там, не знаю, там, таксистов обязать, там, да, всех досматривать и проверять документы, и там, держать себя в такси, там, какую-то службу транспортной безопасности, там, остановки колючей проволокой огораживать, общественного транспорта, я не знаю, автобусы, в конце концов.
Ну, то есть это же... ну, в теории, как мы знаем, да, из международного опыта, можно же направить в объекты инфраструктуры самолет, ну, если обладать летной лицензией, конечно. Но это уже так, по попытке оправдать вот решение Минтранса. А вы скажите нам, сколько изначально отводилось времени на решение вот этих всех вопросов, и хоть кто-то из малых аэропортов хотя бы частично сделал что-то?
Ну, отводился год, то есть постановление было принято ровно год назад, собственно, они год отвели на исполнение требований этого постановления, вот срок истекает буквально на днях, по-моему, 15 числа. А, собственно, из-за этого все стали закрываться, потому что никому не хочется там оказаться виноватым в несоблюдении требований транспортной безопасности. Это довольно серьезная вещь. Кто выполнил, я, если честно, не знаю. Там, да, это уже только Минтранс, там и Росавиация знают, кто смог выполнить и выполнил ли вообще. Ну, то есть понятно, что есть относительно крупные аэродромы, которые могут себе это позволить, на них какая-то жизнь теплится. Там, да, они могут себе штат держать, там, покупать это оборудование и ставить. Но таких единицы. А само постановление касается основной массы тех аэродромов, которые, в общем-то, сегодня уже даже не существуют как аэродромы, и они там ежегодно сокращаются.
Угу. А более мелкие, они что, уповали на то, что смягчат в итоге требования, да, как-то смогут, да, договориться или продлят? Ну вот даже если продлили, если до этого за год не удалось, да.
Да, если честно, никто не уповал. То есть та же Росавиация, к примеру, еще полгода назад перевела там порядка 40 аэродромов в статус посадочных площадок. То есть это было как бы решением правительства по инициативе вот авиационных властей. То есть они уже тогда знали, что ничего изменено не будет, и никто выполнить это требование не сможет. Вот. Тех, кого не перевели, те стали вынуждены самостоятельно закрываться. Поэтому тут как немножечко такое еще шизофрения, там, да, вот попахивает. То есть одной рукой зарегулируем до степени неисполнимости, и другой там пытаемся их спасти какими-то окольными путями, переводя в другой статус.
Ну вот переоборудование, все это подгонка под эти требования, это же стоит немалых денег, от 13 до 50 миллионов рублей приблизительно подсчитали специалисты. Да.
Еще ежемесячно.
Кто платит за концерт? Буквально 30 секунд.
Это дело, что на собственников переложили эти расходы. А у собственников у этих аэродромов в принципе доходов нет. У нас же мало авиации коммерческой. В стране практически не существует. Вот мы сейчас занимаемся ее возрождением, так скажем. Ну вот, пытаемся снять вот эти все запретительные административные барьеры. Там 16.03 это только один из них. То есть у нас целая масса таких барьеров запретительных. Поэтому кто может это оплатить? Да никто. Ну, то есть, если только на бюджет повесить, там, да, 2-3 объекта каких-то...
Да, Сергей Викторович, спасибо большое за комментарии вам. Сергей Детенышев, председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий, был с нами на связи. Это программа «В первых рядах». Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
«В первых рядах».